Юра, мы все просчитали, не ссы.
И при этом не захерачив никаких индейцев, например.
Это же ощущение, что это какой-то американский фильм про Джеймса Бонда. В окне горит неоновая вывеска «Автоцентр». Ну, то есть это реально такой даже не папа, а такой вот мама.
Где была? Всем привет! Медиа о культуре «Ваш досуг» и студия Black Room Podcastery представляет новый эпизод подкаста «Где была?». Авторы и ведущие подкаста мы Алексей Рубцов и Аня Велединская. Наш подкаст об интересных и неочевидных местах, которые культурные и образованные люди просто обязаны посетить в Москве. О них не все знают, редко пишут в гидах и путеводителях, но Аня, на наше общее счастье, умеет находить такие места, любит их посещать и интересно о них рассказывает. Слушайте, запоминайте и идите расширять культурный кругозор. Ань, привет, где была?
Привет. Я была в доме-музее или мемориальном доме, я не знаю, как правильно называется конкретно это место. Я вообще даже не знаю, чем они отличаются. Но, в общем, я была в доме, в котором когда-то жил Сергей Королёв. Знаешь, кто это?
Сергей Королёв, знаю, кто это. Для меня Сергей Королёв из, ну, если вот говорить, например, какие-то величайшие люди, да, России, Советского Союза, то вот рядом, допустим, с писателем Пушкиным из области науки у меня стоит Сергей Королёв, потому что это действительно человек, которым я искренне восхищаюсь.
Ну, Сергей Королёв действительно крутейший абсолютно советский, российский, русский ученый. И, в принципе, сравнить его деятельность можно с кем? С Магелланом, с Колумбом, потому что открыл нам с тобой, Королёв, и не только нам, всему миру, открыл новый мир, космос.
Да. И при этом не захерачив никаких индейцев, например.
Нет, ну подожди, ну это же космос, это такая под грифом секретно до сих пор, поэтому, может быть, мы там кого-то и покосили, кто знает. Ну так вот, шутки в сторону, будем о серьезном говорить, о Сергее Королёве, о его начале жизни. А Сергей Королёв, когда родился и был там молодым человеком, всем было очевидно, что молодой человек крайне талантлив. Но космоса тогда не было, а было что? Были дельтапланы,
аэропланы
и прочие планы. И он увлекся, естественно, конструированием этих самых планов. Но в августе 29-го года, 1929-го, произошло, наверное, главное событие в жизни Королёва. Мне кажется, что оно главное. Произошла его встреча с Константином Эдуардовичем Циолковским. И вот этот молодой человек в одной руке дельтаплан, в другой руке параплан или еще что-нибудь там, не знаю, самолет. И он встречает Циолковского, который ему объясняет, что все это семечки. И наша с вами задача, дорогой господин Королёв, летать в космос, осваивать Марс. Кстати, сразу говорюсь, что я уверена, что если бы Королёв жил сейчас, то мы бы уже осваивали Марс только в путь, потому что он его хотел осваивать еще в 60-х.
Он же запускал даже туда какой-то летательный аппарат.
Он много чего запускал, но тогда Советскому Союзу было не до Марса, мы осваивали кукурузу. Ну так вернемся, значит, к самому началу пути. Циолковский подарил ему идею, подарил ему мечту. Он ему объяснил, что летать в космос возможно. И после этого Королёв, естественно, увлекся ракетными историями. Он начал бредить ракетами. И совершенно случайно как-то так получилось, что как раз в то время было организовано соответствующее НИИ по вот этим вот ракетным делам. Они изучали, это называлось реактивные аппараты. Ну, у многих, да, известных людей, о которых мы с тобой говорим, у них происходили в жизни такие вот моменты везения, которые потом, ну, мы с тобой можем оценить как моменты везения. Первое его везение Королёва, у него их было несколько, и таких вот прям, и одно ключевое невезение. И вот его первое везение, мне кажется, произошло в тот момент, когда он поссорился с директором этого НИИ. Надо еще сказать, что НИИ было организовано при поддержке Тухачевского, Тухачевский был красным, крутым командиром, крутейшим абсолютно. И все очень быстро организовалось, собралась крутая команда, они начали работать. Но что-то вот Королёв не поделил. Он был замдиректора, но не поделил что-то с директором и стал обычным начальником отдела, скажем так. А потом, ну, как бы 30-е годы, мы все понимаем, что 36-37 год, Тухачевского арестовали, Тухачевского расстреляли. А дальше началось то, о чем говорил нам великий Сергей Довлатов, что мы все осуждаем Сталина и правильно делаем, безусловно, но я хочу вас спросить, а кто написал 4 миллиона доносов? И вот под эту дудочку, под то, что расстреляли Тухачевского, объявили его страшным врагом и все такое, просто снежным комом покатились доносы на все, на всех, к чему Тухачевский имел отношение. И в этом конкретном НИИ, где работал Королёв, работал очень неприятный человек, не будем называть его фамилию, потому что, мне кажется, он этого недостоин. Он написал донос на директора, на замдиректора и на еще нескольких людей, включая Королёва. Написал о том, что эти люди плохо себя ведут, а я прекрасный инженер, и я должен занимать эту должность. Собственно, так и случилось. Всех расстреляли, он занял эту должность. Но поэтому мы, как бы, история помнит его фамилию. Но Королёву повезло в том, что он был начальником отдела. Его не расстреляли, ему дали 10 лет. А при том, что, ну, материалы дела, они доступны, и это же очень сложно, то есть я вот даже запомнить название этого НИИ не могу, да, и тебе не буду его говорить, чтобы не засорять тебе
они
мозги.
Они тогда еще и назывались как-то не НИИ, а другими какими-то аббревиатурами. Какое-то, ну, бюро, вот это вот, вот ну, ОКБ, кажется, они назывались.
Да, но, в общем, смысл в том, что обвинение вот это, и вообще весь этот донос был написан языком и мозгами инженера, а люди, которым попалась эта бумажка, они даже понять не могли, о чем речь вообще, что там написано. Враг народа, все. Свелось все к той самой прекрасной 58-й статье, по которой, собственно, все они и полетели. Но 10 лет это был минимум, и это вообще, считай, ничего. Это вообще как, не знаю, сейчас бы условно ему дали 2 года за какой-нибудь страшный грех. Его моментально услали в Магадан,
Колыму,
ну,
в
те места. Он писал письма. Он был страшно возмущен и раздосадован, и вообще не понимал, за что, потому что там даже в обвинении не написано ничего, а люди же не судья, не следователи, никто ничего не понимал. И, в общем, в итоге он все-таки попал в лагерь, провел там целый год. В это время его мама ходила по разным заведениям, просила, объясняла, настаивала. И, возможно, ее хождение, возможно, то, что она все-таки он тогда был уже достаточно известный в узких кругах. Широко известный в узких кругах ограниченных людей. Он был известным инженером, за него попросили великолепные наши летчицы, за него просили, в итоге его вернули. По дороге обратно с ним произошел еще один случай, в котором ему страшно повезло. То есть ему пришло письмо о том, что: «Дорогой Сергей Королёв, приезжайте-ка в Москву, будем разбираться». И он бы спешил на этот самый пароход, который его доставит на Большую Землю, и опоздал на него, был ужасно раздосадован, а потом узнал через несколько дней, что этот пароход затонул, и там 700 человек погибли.
Да, в трюмах.
Да.
Заперты.
И ему, ну вот это его большое второе везение, конечно, в жизни. Он в итоге вернулся в Москву, дело его пересмотрели, урезали ему срок до 8 лет, но определили в Бутырскую тюрьму.
Ну, он здесь посидел тоже, да.
В ту самую, собственно, шарашку. Я не знаю, ты знаешь об этих шарагах или нет, но, да, наверное, знаешь, да?
Он же с Туполевым, кажется, там вот, да, в этой шарашке.
Да, с Туполевым. В то время была такая, значит, политика, такая была идея. Ну, я сейчас скажу ужасную вещь, но мне кажется, что вот с точки зрения либерального и свободного современного человека, это просто сюр и дичь, и такого не может быть. А с точки зрения управленца, которому нужно решить какие-то задачи, и который не мыслит
категориями людей,
идея просто какая-то на грани гениальности. Были организованы шараги. То есть в то время, как мы уже с тобой обсудили, да, в 37-м году огромное количество умных, образованных и талантливых людей попали в лагеря. Их собрали и объединили опять в НИИ, но только они назывались, прям так и назывались, шарашки. Шарашки на контору. Они собирались в шарашки, и они изобретали и двигали науку вперед. То есть, по сути, сидя в тюрьме, они работали 24/7.
Никаких прав, одни обязанности, соответственно.
Да, по сути, это...
То есть они не могли встать и сказать: все, я устал, я наработался, я пошел.
Нет, они не могли сказать, что, вы знаете, мне сегодня в 5 надо уйти, потому что у ребенка день рождения, а завтра вообще мне не звоните, потому что у меня я буду болеть.
Нет. Так не работало.
Так не работало, да. То есть я когда читала про эти шарашки, я увлеклась, на самом деле их там было несколько, их было не так много, потому что, гениев талантливых тоже не так много. Но в любом случае, это же ощущение, что это какой-то американский фильм про Джеймса Бонда. Это прям не верится, что такое было. Я просто живу недалеко от Бутырской тюрьмы. Я каждый день мимо нее хожу. И прям не верится, что это же практически центр города. Здесь сидели люди по всем очевидным каким-то обвинениям, непонятным. Просто ради того, чтобы они строили танки, самолеты, ядерные бомбы. Понимаешь? Это какой-то прям вот взрыв мозга абсолютный. Королёв попал в шарагу, который руководил Туполев. Такой же абсолютно, он хоть и руководил, но тоже такой же сиделец.
Такой же зэк, да.
Такой же зэк. Он отсидел все свои. И реабилитирован он был годы спустя, уже после смерти Сталина. Он был реабилитирован уже после того, как получил первую свою государственную награду. Когда Королёв стал свободным и облюбленным государством, потому что сделал он огромное количество всего не для СССР, а для вообще мира.
Тогда это так не воспринималось, конечно.
Во-первых, давай так, весь мир, и включая СССР, вообще о нем стало известно, когда его похоронили у Кремлевской стены.
Да, это же был абсолютно засекреченный человек.
Абсолютно засекреченный человек, которого люди... Вот, представляешь, ты живешь в стране, и тут у тебя в газете «Правда» печатают. Да, кстати, сегодня 15 улиц в 15 городах будут переименованы в честь Сергея Королёва. Who the fuck is Сергей Королёв?
Просто, когда Нобелевский комитет спросил Советский Союз: ребят, давайте премию дадим человеку, который первый искусственный спутник Земли запустил. Что Хрущев сказал? Это не один человек, это весь советский народ его запустил. Так что идите нафиг со своей Нобелевской премией, не надо нам.
Жалко было терять, понимаешь? Это же как у тебя есть такой настоящий гений, его нужно прятать, беречь и оберегать.
Ты права, это как в фильмах про Джеймса Бонда, когда какой-то злодей великий собирает там лучшие умы, похищает их, где-то прячет, и они там для него разрабатывают всякие штуки.
Да, как доктор Золото в Марвеле. В общем, что я хочу сказать, что он подарил миру. Во-первых, он запустил первый спутник. Во-вторых, он запустил наших прекрасных собак. Дальше был Гагарин. И дальше был Леонов со своим выходом в космос.
Луна, кстати, недоделанная им, недоведенная до ума. Но это первые фотографии обратной стороны Луны с его аппарата произведены. Вот, и вообще вымпелы эти, которые там оставил, да. Вот этот вот космический аппарат, который долетел до Луны. Человека
мы,
только не успели.
Мы, понимаешь, вот я смотрю, например, у меня дома есть огромное количество елочных игрушек советского времени, там довоенные, послевоенные, и огромное количество там 50-х, 60-х годов. И вот эти 50-е, 60-е годы — это кукурузы и спутники, космонавты и так далее. Мы, вот мы с тобой поколение людей, которые уже не восхищены и не очарованы космосом. Для нас космос — это, ну, в программе «Время» каждый день практически космонавты там что-то делают.
Да Юля Пересильд уже туда слетала, господи, боже мой, вот это вот. Понимаешь, да, вот так это воспринимается.
Ну, то есть туда какие-то туристы летают. Ну, то есть это какая-то стала обыденность. Я даже не знаю, как с чем сравнить вообще вот этот подвиг Гагарина, да, его полет. И очень хорошее, я не знаю, знаешь ты эту историю или нет, есть очень хорошее выражение, сказал и Валентин Лебедев, это тоже космонавт советский. И его спросили, а в чем подвиг Юрия Гагарина? И я сейчас, у меня будет вольная цитата. Он сказал, представьте, что вы сидите в эмалированном тазу на взрывчатке размером с девятиэтажный дом. А люди снизу вам кричат: Юра, мы все просчитали, не ссы. И это действительно так. Ну, то есть, это как вообще? То есть, у них, я не знаю, вот представляешь, страна, в которой туалетная бумага висела на гвозди. Какая туалетная бумага, господи, туалетной бумаги
куски
не было.
Куски газеты наколоты на этот гвоздик были.
Да, куски газеты, правда, то есть самые, в которой писали о переименовании улиц. Люди, у людей земляные полы были в домах, а они запустили человека в космосе в эмалированном тазу. Он реально же все просчитал, понимаешь? Он сам, понятно, с ним были еще люди какие-то, но это он. И это удивительный человек в том смысле, что нет даже, мы не знаем никакого доктора Барменталя. У него он единственный, профессор Преображенский, в единственном лице. Не было никакого доктора Барменталя.
И показательный момент. То есть на Луну-то после его смерти 4 раза пытались миссию сделать. По его чертежам, по его вот каким-то оставленным. Но вот не хватило конкретного человеческого фактора. То есть вот обычно говорят, там человеческий фактор в какой-то там катастрофе или в какой-то неудаче. А здесь единственный человеческий фактор, который решал успех вот этих всех космических экспедиций. А самое-то интересное, вот о чем я тоже думал, когда вот тоже там про него читал и смотрел, там сериал же был какой-то про него, что ведь по большому счету с момента там начала его вот этой вот деятельности по освоению космоса прямо вот очень сильно, вот прямо очень сильно, ну как, я не знаю, как дисковый телефон превратился в маленький смартфон, который там по факту компьютер, да? Вот в космосе такого ведь не произошло. Ну то есть, ну 30-40% плюс к каким-то космическим технологиям и к освоению космоса. Вот не двинулось человечество глобально вот настолько в космос, насколько он это сделал. После его смерти, ну, ничего такого не произошло.
Абсолютно согласна, абсолютно. Он, конечно, я очень хочу посмотреть фильм о нем, но я подозреваю, что там будет много, наверное, его личной жизни. Я не знаю, стоит ли нам сейчас говорить о его личной жизни, потому что у меня не очень хорошее такое осадочек, знаешь, осадочек неприятный после изучения. У него было 2 жены, но вторая жена его по имени Нина, она с ним прожила последние все годы жизни, как раз в том самом доме, о котором я тебе сегодня вам расскажу. Но как прожила? Это практически роман в телефонных, семья в телефонных разговорах, потому что человек строил Байконур. Какая же
хрен
здесь
знает
месте?
Где, который, как
да,
мы знаем,
его не
находится.
Было в Москве, практически не было. И вот сейчас мы перейдем, мягко перейдем как раз к дому, к его великолепному. ему правительство сказало, что мы хотим подарить вам дом, какую-нибудь дачку приятную. Он сказал, мне нужен дом в Москве, я не могу тратить время на переезды.
Дорогу, да.
И он выбрал себе место в Останкино. Тогда это было Останкино, тогда это
не
был
самый
лес.
Центр.
Нет, не самый центр. Ну, уже был ВДНХ, естественно. Но все равно это был такой лес, да, и у него там вот ему построили этот маленький особнячок, домик, не знаю, как правильно сказать. А сейчас, к слову, там из его спальни, из-за, ну, на окне, когда раздвинуты шторы, в окне горит неоновая вывеска «Автоцентр». Да, когда-то, наверное, там пели соловьи и шумели сады. Вот. Но в любом случае, сейчас это очень приятное место, до сих пор приятное место. Находится оно на какой-то там Останкинской улице, ну, практически на Королёва, собственно, и находится. Найти его достаточно легко, просто нужно погуглить мемориальный дом.
Чем прекрасен, расскажи.
Чем прекрасен? Это такое двухэтажное, достаточно просторное здание с высоченными потолками. Это абсолютная, стопроцентная мечта любого поклонника Mid-Century. Для тех, кто не знает, что такое Mid-Century, это вот как раз-таки сейчас мега популярный стиль в интерьере, как раз 50-е и 60-е годы. Такой вот, не знаю даже, как назвать, ну, прекрасный стиль, мне очень нравится тоже. Там в этом доме, он двухэтажный, его чуть-чуть немножко перестроили, чтобы удобно было водить людей, то есть там сейчас вход через подвал. Его жена, та самая Нина, когда он умер, она очень быстро покинула этот дом и пожелала сделать его мемориальным. Ну, практически встала и вышла. На самом деле и он-то встал и вышел из своего дома, потому что ему должны были сделать операцию, но вот здесь то самое невезение глобальное, которое случилось. Когда-то на допросе ему сломали челюсть. Сломали челюсть так, что она срослась не очень удачно, и ему просто при реанимационных действиях во время этой операции не смогли вставить
трубку
дыхательную. Да, и, собственно, он умер из-за этого. Вот, и он, собственно, да, он сам вышел из там, его не скорая увозила, он встал и пошел в больницу делать там какую-то операцию такую достаточно рядовую. Также его жена, она просто встала и вышла. И вот это ощущение, что супруги поехали на море, а ты в это время просто пришел полить цветы, оно не покидает. Потому что, ну...
Все как было.
Да, все как было. Вот, чтобы ты понимал мои ощущения, я в спальню даже войти не смогла.
Постеснялась,
потому что там на кровать заправлена таким вот, знаешь, волосатым одеялом коричневым китайским. Там ведь это же абсолютно... То есть это люди были, ну, наверное, для советского времени богатые, да, потому что, ну, я уверена, обеспечивали-то его финансово неплохо, и плюс подарки ему дарили, там и посуда, и горка Лейпциг, и все там
всё
есть.
Все, как понимаешь? Ты любишь, короче.
Все, как я люблю, да. Но они какой-то такой вот... Мне кажется, вот у нас дома такое одеяло было. Более того, вот знаешь, если у Чуковского, например, когда дом переделывали под его
музей,
убрали кухню, убрали ванную комнату, ну, для каких-то своих там нужд музейных. Здесь это все не просто оставили, а ты заходишь на кухню, а там на доске лежит нож, и он, ну, и как кусок хлеба, и бутерброды только что нарезали, понимаешь? И вот этот вот, знаешь, налет стыда, конечно, я испытывала в этом доме, потому что еще надо сказать, что поехала я туда рано утром, ну, я на самом деле случайно там оказалась, я была одна в этом доме. Это невероятно. Сходить туда, безусловно, стоит, потому что это, ну, я не знаю, это такая очень правильная память о великом человеке. Там есть его одежда, там есть его знаменитый портфель, Там очень много всяких классных штук. Абсолютно точно всем, кто бредит, болеет или мечтает о космосе, там побывать стоит. Потому что там, например, есть прям на первом этаже, возле лестницы на второй, есть такая скульптура, которую когда-то ему подарили, и эту скульптуру там человек такой, как бы стремящийся в космос. Ему подарили Леонов и Гагарин, притащили эту скульптуру. А потом на ней расписались все 11 космонавтов, которые летали в космос при жизни Королёва. Там на территории... Они жили там вдвоем, детей не было у них. Поэтому его жена, она такая была очень хозяйственная, она там возделывала землю, что-то сажала, и все время заставляла его тоже копать или там, что-то делать домашнее. И он, копаясь в огороде, один раз нашел подкову. И он был в таком восторге от этой подковы. Она какая-то старая, там давно лежала. Он ее прибил к дереву. И теперь, я не знаю, как сейчас, в 23-м году, но вот очень много лет подряд все космонавты, наши российские, естественно, космонавты перед полетом должны были прийти к нему домой и посидеть на этой лавочке под этой подковой. Это хорошая примета.
На удачу.
Считается, да. Да. Ну, то есть это реально такой даже не папа, а такой вот мама. Даже просто мама российской космонавтики.
Это не папа, не мама, это какая-то божественная сущность российской космонавтики. Ну, вообще мировой космонавтики,
и
наверное.
Вообще мировой
даже
космонавтики,
так,
да. Но очень-очень прикольный дом. И правда, если... Ну, если вы хотите там отдать должное Сергею Королёву, нужно туда сходить. Но еще у меня есть совет всем, кто хотел бы свой дом обустроить вот в современных таких модных тенденциях того самого mid-century. Это стопроцентное вдохновение.
То есть это классный референс.
Ванная комната. Да, это референс идеальный просто. В общем, гуляю по ВДНХ. Нужно обязательно, конечно, зайти в музей космонавтики, а потом пройтись 10 минут буквально и обязательно посмотреть этот памятник советского функционализма. Потому что еще, к слову, входная группа, это официальный вот большой вход, который сейчас закрыт, он выглядит, как будто это подъезд в 16-этажке. Я не знаю, как это удалось. В общем, там лавочка стоит. В общем, очень такой... Реальный советский функционализм. Я другого примера такого не знаю. Ну, наверняка они есть, но я не знаю. В общем, очень советую, highly recommend всем туда сходить.
Класс. Спасибо, Ань, за очередной интересный разговор про жилище и про жизнь одного из действительно величайших людей в истории там, России и Советского Союза. Теперь ты отправляешься, соответственно, искать новое интересное место. Я отправляюсь монтировать подкаст. Спасибо всем нашим слушателям, что нас слушаете. Мы скоро вернемся с новым эпизодом подкаста «Где была». Ань, попрощайся с нашими слушателями.
До свидания.
До свидания. «Где была»?
А...